Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Живнирович чтением бесед на Евангелие от Марка митрополита Антония Суржского. Затем мы прочтем ряд отрывков из сочинений святителя сербского Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». И в завершение программы вы услышите избранные письма святителя сербского Николая Велимировича своим друзьям. Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на средину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа от Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. И чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им, «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 4. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение бесед митрополита Антония Суржского на Евангелие от Марка. У микрофона священник Александр Живнирович.
Теперь приступим к самому тексту. Евангелие от Марка начинается так. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего», то есть вестника моего, «перед лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идите за мною, сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Вот об этом отрывке Евангелия я хочу сегодня говорить. Но сначала, что значит само слово «Евангелие»? «Евангелие» — греческое слово, и означает оно «благая весть». Евангелие принесло людям благую весть о том, что новая жизнь настает. Об этом мечтали, больше того, этого ожидали, потому что об этом многократно говорили ветхозаветные пророки — и Малахия, и Исаия, и Иеремия. Все ждали того, кто принесет в мир новизну. Не ту новизну, которая была изначально при сотворении мира, а другую новизну, обновление падшего человека, и вслед за ним, через него, обновление всей твари, пострадавшей через падение Адама. Обновление нашей земли, так что не останется на ней ни следа страдания. И все будут радостью и торжеством. В главе 7 пророчества Исаии говорится о том, что родится от девы младенец, который спасет мир. Но новизна заключается не только в том, что исполнилось, наконец, хотя бы зачаточно, это обещание Божие. Вместе с этим пришло в мир новое представление о Боге. Не только как о Творце, как о промыслителе, как о хозяине жизни. Наш Бог не только Бог вдали. Действительно, став человеком, воплотившись, Бог стал предельно нам близок. Он нам родной. Он носит нашу плоть. У него есть родословная, у него есть земная судьба, у него есть лик, лицо. В Ветхом Завете нельзя было изображать Бога. После воплощения Бог получил и облик человеческий, и имя человеческое. Во всем он стал нам подобен, за исключением греха. Греха как оторванности от Бога, как исковерканности человеческого облика, как уродства. И еще. Через воплощение мы вдруг обнаруживаем, что Бога можно не только бояться. Страх, конечно, бывает разный. Можно рабски бояться наказания, можно бояться как наемник, который не хочет потерять свой заработок или награду. Можно бояться и по-сыновне, как бы не огорчить любимого. Но и этого недостаточно. В воплощении Христа открылась как бы еще новая черта в Боге. Это Бог, которого мы можем уважать. Это слово звучит странно применительно к Богу, и я должен его разъяснить. Большей частью люди себе представляют, что Бог сотворил мир, сотворил человека, не спрашивая его, хочет ли он существовать или нет. Да еще наделил его свободой, то есть возможностью себя погубить, а затем, то ли в конце нашей личной жизни, то ли в конце судьбы мира, в конце времен, Бог нас будто бы ожидает и произнесет суд. Справедливо ли это? Мы не просили существования. Мы не просили той свободы, которую Он нам дал. Почему же мы должны односторонне отвечать за свою судьбу и за судьбу мира? Этот вопрос с такой резкостью мало кто ставит. Но я его ставлю. И ответ нахожу в воплощении Слова Божия, Сына Божия. Бог делается человеком. Он вступает в мир на началах человечества. Он на себя берет не только тварность нашу, то есть плоть, душу человеческую, ум, сердце, волю. Но Он берет на Себя всю судьбу человека в этом падшем, изуродованном мире, в страшном мире, где постоянно, порой даже торжествуя, так или иначе действует ненависть, страх, жадность, все виды порока. Он входит в этот мир и берет на Себя все последствия не только первичного творческого акта, вызвавшего из небытия мир и человека. Он берет на себя все последствия того, что человек сделал из этого мира. Он живет, чистый от всякой скверны, в мире, где на него обрушивается все нечистое, все скверное, все развратное, все безбожное, все недостойного человека. Потому что для падшего мира он вызов. Бога, который на себя берет такую судьбу, который готов так заплатить за то, что он нам дал бытие и свободу. Да, можно уважать. Он нас не пустил в жизнь с тем, чтобы мы расплачивались за нее. Он вошел в эту жизнь и вместе с нами сам готов ее преобразить и изменить. Об этом все Евангелие говорит. И я не буду останавливаться сейчас на этом, но если так себе представить Бога, то понятно делается, что не напрасно Бог говорит о себе в книге Откровения устами апостола Иоанна Богослова. «Вот я все делаю новым». И это относится не только к человеку, не только к обществу. Это относится и ко всему творению. Воплощение можно назвать событием космическим, и вот в каком смысле. Плоть, которой облекся Бог, человеческое тело, которое было Его телом, состоит из того же вещества, что и вся Вселенная. Вы, может быть, помните, что в начале книги «Бытия» говорится о том, что Бог создал Адама, человека, взяв перть земную, то есть самое основание, из чего можно творить. И Христос, став человеком, приобщился к самому коренному, что составляет творение. Всякий атом может себя узнать среди атомов его тела. Всякая звезда, всякое созвездие может увидеть себя, узнать себя по-новому, увидеть, чем атом и все то, что состоит из атомов, может стать, если только соединиться с Богом, если только начнет сиять не естественным тварным светом, а божественной славой. Это же так дивно! Представьте себе, что во Христе вся тварь, и человек, и все вещественное творение может узнать себя во славе Божией. Разве это не новизна? Разве это не благая весть? И все это, как сила взрыва в атоме, содержится в двух наименованиях Христа Спасителя. Эммануил, что по-еврейски значит «с нами Бог», «Бог посреди нас», и «Иисус». Бог спасает. Я могу вам процитировать послание апостола Павла к Титу. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечистые и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Вот о чем идет речь. Вот каков у нас Бог, и вот каков Господь наш Иисус Христос. Вот почему апостол Марк, сам переживший перемену, которая его сделала из земного духовным существом, начал свою книгу словами о том, что это начало благовестия, начало такой благой вести, которая вне всякого сравнения с любой иной. Об этой вести нам первым говорит предтеча, креститель Иоанн. О его приходе уже возвещалось в Ветхом Завете, но взглянем на него глазами Нового Завета, взглянем на его личность. Молодой человек, 30 лет, на несколько месяцев старше Господа Иисуса Христа, отказавшись от всего земного, для того, чтобы с самых ранних лет уйти в пустыню, очистить себя от всякого влечения к нечистоте, к неправде, отдать себя Богу безвозвратно и до конца. Подвижник, который ничего не знает и не хочет знать, кроме Бога, Его воли и той вести, которую он должен принести на землю. Эта личность нам представляется такой изумительно сильной. В чем эта сила? В том, мне кажется, что он настолько стал гибок в Божьей руке, настолько прозрачен для Бога, что люди, встречая его, уже видели не Иоанна пророка, говорящего с ним о Боге. Он назван в Евангелии от Марка словами пророчества «глас вопиющего в пустыне». Люди слышали в нем только Божий голос. Он сам как бы уже не играл никакой роли. Он был рупором, он был Богом, говорящим через человека. Вот в этом сила его. Апостол Павел позже тоже должен был говорить от имени Божией. Ему показалось, что у него никаких сил для этого нет. И он стал молить Бога, говоря: «Господи, дай мне силу». И Бог ему ответил: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Вот таким был Иоанн Креститель. Он всецело отдал себя Богу, и потому Бог в нем действовал, не он. Он был подобен хорошо настроенному музыкальному инструменту, на котором гениальный композитор или исполнитель может играть так, что уже не замечаешь ни инструмента, ни композитора, ни исполнителя, только пронизываешься тем переживанием, которое рождает в тебе звучащая мелодия. С другой стороны, какое смирение! Я уже упоминал, что по Евангелию Иоанн Креститель говорит о себе: «Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви того, который грядет за мной». То есть Иисуса Христа. Такая непостижимая, ничем непобедимая, несокрушимая сила. А с другой стороны, сознание: «Я только прозрачность. Я только голос». О чем же говорит этот голос? Вот тут я хочу вам прочесть из Евангелия от Луки первую проповедь Иоанна Крестителя. В 3 главе, начиная со 2 стиха по 18, читаем следующее. «При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божие». Иоанн, приходившему ему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящие доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» и сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих о Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Дальше я буду говорить о том, что является сердцевиной проповеди Иоанна Крестителя – о покаянии.
Вы слушали чтение бесед митрополита Антония Сурожского на Евангелие от Марка. В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинений сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов. Божественное колесо. Большое колесо вращается медленно, но оно настигает меньшее, которое вращается быстрее. Чем больше колесо, тем медленнее ход и меньше скрип. Чем колесо меньше, тем быстрее ход и громче скрип. Тоже с людьми. Большое колесо души человеческой есть Бог. Величину его увидеть невозможно. Ход его не слышен в скрипе множества маленьких колесиков. Когда же мелкие колесики души замедлят свой бег и утихнут, душа созерцает себя в неизмеримом божественном колесе, охватывающем небо и землю. И тогда, в эти неожиданные и редкие моменты созерцания, душа ощущает неизреченную радость. Безбожник сам себе палач. Когда человек поворачивает свое лицо к Богу, все пути его ведут к Богу. Когда человек отворачивается от Бога, все пути ведут его к погибели. Когда человек окончательно отрекается от Бога и словом, и сердцем, он уже ничего не способен создать и сделать, что не служило бы к его полному разрушению, и телесному, и душевному. Потому не спеши казнить безбожника. Он нашел своего палача в самом себе, самого беспощадного, какой только может быть в этом мире. Сила. Недостаточно только силы воли, только силы ума или только силы чувств. Недостаточно даже всего этого вкупе, если нет высокой цели. Какая польза бегуну от быстроты ног и силы легких, если все в испуге разбегаются от него? Все природные стихии, погруженные в ночной мрак, наполняют душу путника страхом. Когда же восходит солнце, страх исчезает. Град сильнее дождя, но у него нет на земле друга. Доброта далеко видит. Доброта прозорлива и видит глубокие причины. Злоба смотрит лишь перед собой и не знает истинных причин. Злоба и птица знают, что для того, чтобы пошел дождь, нужна туча. Доброта видит, что все в руке Божией. Злоба и осел видят, что для роста кукурузы нужен навоз. Доброта знает, что на все воля Божия. Сверкающая химера. Глаз никогда не присытится созерцанием, ухо никогда не присытится слышанием. Весь мир в своей целости – сверкающая химера, но, в частности, сама печаль, геройская храбрость, целости и мышиный страх, в частности, неукротимый поток жизни и безнадежное одиночество смерти. И вся эта сверкающая химера не может насытить ни одно око, ни одно ухо, не может погасить жажду плотских похотений, и еще меньше способна она утолить жажду духовную. Как одна капля родниковой воды, падая на язык жаждущего странника, не может напоить его, так и вся наша Вселенная подобна одной родниковой капле, которая, падая на жаждущий дух человеческий, лишь усиливает жажду, разжигая ее до безумия. Воистину, мир существует, чтобы разжигать жажду духа человеческого. Над мертвым сыном. Стелет мать постель для сына из кашемировой шерсти и монгольского шелка. А сын уж год как покоится в постели из ила, без печали, радости и сна. Приходят к ней победители земных битв, приходят победители морских сражений, и, чтобы утешить ее, приносят ей свои слезы. Для чего все ваши славные победы, если вы несете мне то, что матери имеют с лихвой? Внезапная смерть. Банкир, радостно пересчитывая деньги, представляет, как долго еще сможет он пировать. Голодный гробовщик, взирая на город, размышляет о том, из чьих уст выпадет ему завтра кусок хлеба. Пустыня знания. Знание — свет, говорят ученые-гордецы, не имеющие ни радости, ни милости. Смотри-ка, пустыня Сахара — самое солнечное место, но более всего она напоминает раскаленный труп. Невежество. Нетрудно научить животное, нетрудно научить простеца. Но как тяжело научить того, кто, будучи невеждой, уже стал учителем. Истина открывается любви. Искать истину – значит искать предмет любви. Искать же истину, чтобы сделать ее орудием, значит искать истину ради прелюбодейства. Тем, кто ищет ее ради этого, истина бросает кость, но сама бежит от него за 3-9 земель. За 3-9 земель, милые. Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение. В завершение программы слушайте избранные письма святителя Николая Сербского к друзьям. У микрофона Александр Андрианов. Купцу, разорившемуся и оставленному всеми. Ты пишешь, что разорился. Друзья тебя покинули. Одни отворачиваются от тебя, другие насмехаются. Только вера в Бога сохраняет тебя от сумасшествия и самоубийства. Так пишешь ты. Пропало состояние, но ты не пропал. Пропала торговля, но это не значит, что пропал человек. Богатство не родилось вместе с тобой. На жизненном пути оно прилепилось к тебе. При конце жизни оно должно отлепиться от всякого. Но оно отошло от тебя раньше конца твоей жизни, и тебя это удручает. Многим это дало величайшее счастье, так как, лишившись гнилого земного богатства, они еще имели достаточно времени обогатить душу свою Богом. Для тех, которые сбрасывают богатство вместе с телом, может быть и поздно, и все будет для них потеряно. Ты пишешь, что работал честно. Но за честность обещана вечная награда, а не временная. Честным трудом может человек разбогатеть, но может и обнищать. Но как богатство не возвышает человека, так и бедность его не унижает. Кто думает иначе, тот не живет в христианской вере, а живет в древнем многобожии, при котором человек ценился по цене своего золота. Потому Христос и соизволил быть распятым на Голгофе, чтобы уничтожить это варварское мерило людей и дать новое, духовное, моральное. По мерилу Христову то, что составляет ценность человека, не увеличивается богатством, не умаляется бедностью, но от более сильной или слабой любви человека к заповедям Божиим зависят приливы и отливы этой ценности, которая не отходит с телом в могилу. А то, что тебя оставили друзья, и теперь или отворачиваются от тебя, или без стеснения насмехаются над тобой, это, конечно, больно, но это новое доказательство старого людского мерила. Когда Господа Христа распинали на кресте, где были все те, которые перед этим хотели сделать его царем, и те, которые кричали ему «Осанна»? Ни одного. Под крестом, кроме своих, стояли только равнодушные и ругатели. Римские воины зевали, а еврейские псы лаяли. И под твоим крестом стоят или равнодушные зеваки, или злорадные лаяльщики. Радуйся, что капля твоей горечи схожа с морем горечи распятого Господа. Благо тебе, что держишь веру Божию, и она тебя поддержит в тяжкие дни, которые рассеются, как туман. Вот человек держит в руке палку, а палка поддерживает его при спуске с горы. Есть люди, которые носят палку для красоты, но есть и такие, которые носят ее как помощь себе в тяжелом пути. Вера в Бога и украшает человека, и помогает ему. Пока ты был богат, она была твое украшение. Теперь же она стала твоей поддержкой. Светлее ее лицо, когда она служит и помогает, нежели когда она только украшает. Не бойся сойти с ума. Мало помешавшихся от бедности, но много-премного от богатства. Боишься, что что-нибудь сделаешь с собой? Не о самоубийстве ли думаешь? Ведь это уже пир дьявольский. Это значит, что не идешь ты по воле Божией, не по своей воле, а идешь по воле сатаны. Ты был уже у врат, и вот потеряна вечная жизнь. Действительно, в неожиданной перемене твоей жизни ничто не может поддержать так человека, как только вера в Бога живого, дарующего и берущего, и при этом испытывающего нашу веру, нашу любовь. Неверующие падают с Иудой и вешаются, а души со смелой верой поднимаются на Голгофу испить чашу горечи и воскреснуть. Бог да поможет тебе. Молодому учителю на его вопрос, есть ли теперь настоящие христиане. Много их есть. Если бы их не было, померкло бы солнце. Для чего такая драгоценная лампада светила бы только зверям? Много бумаги нужно было бы исписать мне, чтобы привести дивные примеры настоящих христиан, встреченных мною в жизни. А тебе много было бы нужно времени, чтобы прочитать и усладить свою душу. А сейчас удовольствуйся одним примером. Прошлым летом были мы в Мачве. На малой железнодорожной станции ожидали мы поезда, когда увидел я старую крестьянку. Старое отцветшее лицо, но светящееся тем чудным таинственным светом, который часто встречается на лицах людей духовной жизни. Я спросил ее: «Кого ожидаешь, сестра?» «Кого пошлет мне Господь?» — ответила она. Из дальнейшего разговора я узнал следующее. Каждый день приходит она на станцию посмотреть, нет ли бедного путника, который нуждался бы в хлебе и ночлеге. И если таковой случается, она радостно принимает его, как посланного Богом, и отводит его в свой дом, находящийся на расстоянии 1 километра. Еще поняли мы из разговора, что читает она священные писания, ходит в церковь, постится и поступает по заповедям Божиим. Соседи ее после говорили нам, что эта женщина настоящая святая. В конце я попробовал похвалить ее евангельское гостеприимство, но прежде чем я закончил говорить, она вздохнула и сказала: «Разве не его мы каждодневные гости в течение всей жизни?» И слезы заблестели у нее на глазах. «О, милостивая и сладкая душа народа!» Мой молодой друг, если ты зовешься народным учителем, то часто можешь быть и посрамленным. А если называешься народным учеником, никогда не будешь посрамлен. Святая милость Божия да осияет тебя. Вы слушали избранные письма к друзьям святителя Николая Сербского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.